Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в этот светлый святочный вечер в студии православного радио «Радонеж». И поздравляем вас с продолжающимся праздником Светлого Рождества Христова. Сегодня мы приглашаем вас звонить нам в студию по телефону 959-59-39, код Москвы 495, и задавать свои вопросы духовнику и старшему священнику Алексеевской женской обители, члену Союза писателей России, протоиерею Артемию Владимирову. Батюшка, с праздником, благословите.
Приветствую вас, дорогие друзья, и от всего сердца я вместе с вами славлю сегодня новорожденного Спасителя, благодать которого щедро изливается на земную церковь, на воинствующее с грехом колено церкви. И все мы становимся немного детьми, созерцая лежащего в оловьей кормушке в яслях Богомладенца. А он своими вещими очами взирает на нас. В его младенческих перстах небо и земля, сотворенные им веки. Он Господь Вседержитель, который явил свой прекрасный младенческий лик на земле, навечно, неслиянно, нераздельно соединив божество и человечество в своем лице. Сам Христос есть источник той радости, покоя, тишины, тех чудес, которые мы наблюдаем и в природе. И как не поблагодарить Создателя за русскую зимушку, пришедшую на смену воистину золотой осени и прекрасному лету. Мы чувствуем в природе присутствие Творца, видим, как Он украшает землю в главные празднества церкви, богородичные, господские, и в нашей душе только растет Ему преданность, ощущение зависимости от Него. Душа не желает в эти святочные дни расставаться с тайной молитвой, которая побуждает нас благодарить Творца, просить Его о защите, покрове, милости, очищении, побуждает нас преподать младенческим стопам Иисуса, как это сделали сначала пастыри, потом восточные мудрецы, и те немногие участники евангельской истории, которые упоминаются во Святом Евангелии. Святки – замечательное время, когда и храмы наши преображены, видны елочки, лапник, вертеп. Храм встречает нас радостным тропарем и кондаком праздника, величанием Христа, Богомладенца. В эти дни, когда нет поста, церковь продолжает боголюбцев призывать к участию во Святой Евхаристии. Давно прошли те времена, когда старорежимные, то есть советского покроя, батюшки удивлялись наличию причастников на Светлую Седмицу, на Святки. Пост кончился. Какое вам причастие? Машинально, механически говорили эти деды, сами не понимая, что есть божественная литургия. А вот сегодня все переменилось благодаря и указаниям святейшего патриарха Кирилла, и тому, что глубокие священники вместе с прихожанами осмысляют суть служения Богу. В нашей тихой Алексеевской обители на второй день Христово Рождества на собор Богородицы приобщалось не менее 100 человек, при том, что люди к этому сознательно готовились. Ну как же остаться в стороне от святого причащения, когда именно в нем и с ним мы осознаем, что самое сердце наше – это нерукотворная пещера, вертеп, в котором реально, хоть и невидимо, Господь Иисус Христос почивает своей спасительной благодатью. А ведь и в присутствии обыкновенного младенца, рожденного грешными родителями, преображаются лица взрослых. Хочется ходить тихо, на цыпочках, как-то сами собой смолкают споры, огорчения. Никто из здравомыслящих и вменяемых людей не допустит грубые окрики, скверные слова. Это недопустимо. Среди нас, рядом с нами, распустилась прекрасная, как цветок, душа невинного младенца. И лица мужчин становятся светлыми. Они смотрят с несвойственным их полу нежностью на ребенка. А как преображается сердце родителя, когда он берет его на руки. Этот светлый комочек, младенческая плоть, в которой бьется невинная чистая душа, является как будто источником мысленного света. И вместе с младенцем в жилище входит радость, которую не заменят никакие телевизоры, никакие компьютерные экраны, никакие драгоценные облицовки. Живая душа, ради которой Бог стал человеком, ради которой Он пролил на кресте свою живоносную кровь. И если так драгоценно одна человеческая душа, то подумаем, коль красно, как хорошо и прекрасно братья быть вместе, когда мы, соединенные духовным единомыслием, любовью к Спасителю, собираемся вместе. Сначала на божественную литургию в Доме Божьем, как и заповедано христианам по слову Евангелия, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди вас. Душа в храме отогревается, отходят от нее будоражащие, ранящие сознание худые помыслы, житейские ненужные воспоминания. Она раскрывается пред Богом, как бабочка, которая, сидя на цветок, распространяет свои чудесные легкие крылышки. В храме мы становимся похожими на пчел, этих удивительных царственных животных. В Библии так и сказано в Ветхом Завете, что пчелу почитают цари. И свой хоботок, углубив в соцветие, пчела тянет из него душистый нектар. Так вот и в Божьем храме христианская душа тотчас ищет глубоких чистых вод. Как олень стремится на водные источники, так душа моя возжелала стремиться к общению с живым Богом. И таинства церкви представляются нам такими неоскудевающими родниками с прохладной, кристально чистой, сладкой ключевой водой. Исповедь — это оазис. Всякий, кто, подобно прокаженному сирийскому вельможе Нееману, по повелению Моисея, по повелению пророка Елисея, окунувшемуся в реке Иордан, всякий, кто приходит на исповедь с желанием показать духовному врачу язву свою, очиститься от насилия лукавого, обрести сердечный мир, тотчас по вере в соприсутствующего священнику Христа Спасителя обретает искомое. Совестью очищенной, примиренной с правдой Божьей мы приступаем к святой чаше, которая выносится в завершении божественной литургии для причащения верных. Вот здесь-то вера и открывает нам чудеса. Мы верим, что Богомладенец Христос простирает нам руки. Тот, кто изжил разум, да обратится ко мне. Придите, вот я, божественная премудрость и сила, растворила вам вино и приуготовила хлеб, и поживете мирное время жизни. Приобщаясь святых тайн, мы по-детски складываем на груди крест-накрест руки, как бы являя собой ангельский чин, и отходим, сосредотачивая свое внимание в глубинах души. Там сияет божественным светом Богомладенец, благодатно почивающий в нас. Там он в белоснежных пеленах, чистых помыслах и обновленных чувствах нашего сердца уютно почивает в оловии кормушки. То, что вчера было в оловии кормушкой, то есть местом, где гнездились животные страсти, сегодня становится чертогом, палатой, престолом, на котором восседает в окружении умных, бесплотных сил Царь царей и Господь господей. Вот это-то и есть, братья и сестры, несказанная радость Христового Рождества, ощущение, убежденность, что Бог с нами, Он спас Эммануил, с нами Бог. Мы ходим пред Его младенческим ликом, мы не спускаем с Его очей, мы служим Ему духом на всякое время и на всякий час, высылая Ему хваление. Мы становимся сосудами божественной благодати, которая действует в нас и через нас, прикасаясь к тонким струнам человеческих душ. Тут-то и возникает радость, единомыслие, единодушие, теплота любви, жертвенность, радость о Христе Иисусе, побуждающая людей, собранных во имя Его, думать над каждым произнесенным ими словом. У учеников Христовых по мысли апостола Павла, не должно быть ни кичения, ни амбициозности, ни самоутверждения, ни желания вытеснить кого-то из поля своего зрения, но, напротив, смирение и кротость, желание последовать смиренным, уступить и подождать, помолиться и посочувствовать, предоставляя каждому человеку выявить свои намерения и нежелание господствовать и властвовать над кем-то. А поверх всего этого устремленность ума и сердца ко Христу, священная тишина святочных дней, особенно созерцаемая на природе. Посмотрите, дорогие горожане, как украсил Господь наши аллеи, парки, наши подмосковные просторы. Просто диву даешься. Мороз и солнце, день чудесный. Все, наверное, заметили, что вместе с Рождеством морозец покрепчал. Пришли они, долгожданные рождественские морозы, распространившись белесой пеленой по всей России. И в этом мы находим лишнее подтверждение тому, что Бог блюдет наше Отечество. Конечно, не без катаклизма. В Москве прорвало какую-то трубу, но благодаря деятельности нашего мэра процесс купировали на Волоколамском шоссе. А в Европе что творится? Мама, не горюй! 2 метра выпало чуть ли не за одну ночь. Где-то там в Австрии особенно, в Германии люди оказались погребенными под снегом. Вот, милые европейцы, хорошо бы вы вместе с нами праздновали Рождество Христово. А то ведь у вас теперь и имени Иисуса Христа нигде не найдешь. Конечно, неплохо мирный рождественский праздник, в котором главные герои – зайчики, да козлятки, да овечки. Но стремлением к гастрономическим приятностям вы желаете того или нет, совершенно теряете представление о божественной благодати, угашаете высшие запросы духа. Нет, конечно, я бы не отказался съездить в Зальцбург, на родину Амадея Моцарта, и послушать какой-нибудь рождественский концерт для скрипки или флейты с оркестром. Конечно, не отказался бы помочь австриякам отрыть их театры и филармонии, и порадоваться живой музыке. Но все-таки без православного храма, а слава Богу, в Вене Никольский храм приглашает свои гостеприимные пространства и встречного, и поперечного, без богослужения, без таинств, без литургии, нет понимания подлинного значения Христова Рождества.
Нам пока еще не могут дозвониться, но передали вопрос в письменном виде. Михаил спрашивает, как рождественскую радость принести или привнести в семью и укоренить в своей семье?
Ну, конечно, прежде всего, тонкие струны своего сердца, подтянув и настроив маленький оркестрик на мелодию любви. Мы только что выяснили, что радость о нашем Спасителе сокровенная, внутренняя, когда улыбается душа, когда светится человеческое сердце. И благоговейно, полагая руку на сердце, мы воздаем честь самому Господу, сокрывающемуся у нас за пазухой. Но, конечно, если речь идет о семье, с детьми, можно и должно подумать о том, чтобы украсить свой дом соответствующим образом. Вот даже у нас, на нашей маленькой радиостанции «Радонеж», передо мной чудесный рождественский букет. Веточки пихты, елочка по всем неписанным правилам, украшенная золотыми сердечками, красными сосульками, дождем переливающимся, пикой, подобной адмиралтейскому.
Шпилю.
Шпилю.
Иглы.
Все это веселит взор. Не будем забывать традиции рождественской кухни. И по миновании поста, почему бы не побаловать? Обратите внимание, где я ставлю ударение в этом глаголе. Побаловать. Баловать.
На последнем слоге.
На последнем слоге. Это старомосковский литературный образ, орфоэпический. А наших деток какими-то и вкусностями, молочной запеканкой, каким-нибудь рождественским гусем в яблоках, но он должен быть приготовлен по-умному, чтобы в нем не осталось жесткости, если этот гусь сторожил аксакал. И мороженое. Вот я сегодня съел свое любимое сливочное мороженое в вафельном стаканчике. Это было просто прекрасно, удивительно. Вот не люблю шоколадное, не люблю фруктовое, а люблю белое мороженое. Чистая линия, без вредных ингредиентов. Кореневка. Есть такой стаканчик. Продается, надо сказать, везде и повсюду. Лучший способ утешить батюшку в его проповеднических трудах.
Говорят, что только в России зимой едят мороженое.
В России зимой не только едят мороженое. В завершении святок мы с вами и в прорубь сиганем. Ну, кто готовится к этому? И я не вижу здесь никакой дани язычества, как некоторые упрекают нас. Церковные учителя современные, все дело в намерениях и в том, как и во имя чего ты это делаешь. И когда все чинно, честно, благородно, все по чину, как говорит апостол Павел, не на глазах у всего народа, с молитвою «Прости, Господи, душу мою грешную, во имя Отца!» погружаешься, и Сына, и Святого Духа, и невидимая сила тебя прямо из проруби выталкивает, вопреки закону всемирного тяготения и притяжения к центру земли, и ты оказываешься прямо на бережку, на краю той проруби, где только-только стоял и смотрел в ее темное пространство, говоря, ах, все равно придется умирать один раз, Господи, благослови, и такая, знаете ли, снисходит радость. Вы тотчас, вот у меня так получается, я вспоминаю новосотворенного Адама, которого, по слову преподобного Серафима, ни вода не топила, ни огонь не жег. Но был он господином над всеми стихиями, зверями полевыми, птицами, был земным царем. И вот после такого погружения вы расхаживаете, словно фазан, распустивший хвост. Ну, не со словами «Ай да Пушкин, ай да молодец», а «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» Пытаясь нацепить носок на порозовевшую щиколотку. Ах, как радостно! Иммунитет сразу обретает свою силу, уходят последние остатки московской хандры, ни сопель, ни чиха, просто как, знаете ли, буратино из мастерской папы Карла, обновление и души, и тела.
У нас уже есть вопрос радиослушателя. Здравствуйте, с праздником вас, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос задайте.
Добрый вечер, батюшка Артемий, добрый вечер, добрый все студии. Поздравляю вас с праздником, всех благ вам душевных и телесных желаю.
Александр. Благодарим.
Батюшка Артемий, скажите, пожалуйста, как изменилось человечество с времени распятия Христа? Вот до распятия люди были со своими пороками, со своими хорошими вещами, после распятия. Вот когда распинали Христа, вот он принес, пришел ведь Спаситель, который принес не больше, не меньше 10 заповедей простых, которые, в общем-то, сложно и тоже легко исполнять. И жизнь была бы просто прекрасна. Но люди до сих пор остаются со своими пороками, ничего не изменилось. даже пороки эти усиливаются.
Минуточку,
как это объяснить?
Минуточку, минуточку. Давайте уточним. Спаситель пришел в мир, в котором уже были оглашены незапамятных времен Христовы, или, так скажем, 10 заповедей Сына Божьего, говорившего с Моисеем из среды мрака и пламени на Синайской горе. И Спаситель принес нам уже не 10 заповедей, внедренных в сознание культурного человечества, а принес нам благодать, которая учит всякого действовать благочестно, праведно и целомудренно, то есть научает истинному богопознанию, благочестие, служение Богу, научает истинному братолюбию, праведное поведение, никого не обидеть, но всем послужить ради Христа. И целомудрию научает, то есть хранению себя от всякой скверны плоти и духа, потому что человеческая природа есть священный святой сосуд, предназначенный для обитания в нем Христа, силою Духа Святого. Вы говорите, с того времени люди грешат еще хуже и циничнее. Это справедливо только в некотором отношении. Речь идет о тех, кто отверг Господа, тех, кто омрачил Богом дарованное православие, Богом дарованную святейшую веру нашу, человеческим суемудрием и заблуждением, вторгнувшись самовольно, как это произошло на Западе, в жизнь Троицы, исказив представление о внутритроичных отношениях Отца и Сына и Святого Духа, возвеличив тленного епископа над всей церковью, ошибка Рима-католичества, предавшего римскому понтифику отсутствующие у него полномочия, так что он даже стамбульский старец заразился теперь папизмом и вершит такую отсебятину, такое беззаконие, вводит вместе со своим объюродившим синодом стамбульским, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Вся вселенная не знает, смеяться или плакать по поводу псевдо-Томаса, который лишил украинскую церковь остатков самостоятельности и всецело поработил, как некому парткому, Стамбула через него госдепартаменту одной страны, имя которой я что-то сейчас не припомню, память отшибла. Итак, та часть человечества, которая по гордости отвергает спасительную благодать и подпадает под наименование сынов противления, становится еще хуже римлян и эллинов, истлевавших в их похотях во времена римского упадка. Те хоть не узаконяли извращение и тайно грешили под покровом ночи, как жители Геркуланума и Помпеи, однако и получали соответствующее воздаяние на страх всем прочим извращенным сообществам. А сегодня в законодательное поле прежде христианских культурных стран введены гнусные извращения. По существу идет легитимная с их точки зрения борьба с исконными нравственными устоями человеческого общества, идет уничтожение самого биологического вида человека. Так что остается у старушки Европы лишь остатки сладкие, британские музеи, и то в этих музеях, кроме национальных английских галерей со всего мира, артефакты неблаговидным образом вывезены. Остаются готические шпили, Кёльнский собор или Нотр-Дам. Остаются прекрасные архитектурные ансамбли Парижа, отстроенного некогда после Второй мировой войны Дрездена. А народ мельчает, народ ущербляется. Я вот недавно побывал в Европе, в Англии, в Лондоне. Просто, вы знаете, шок у меня был, что происходит с внешностью людей. А ведь внешность, форма, есть некое преломление содержания. Женщины сегодня боятся быть женственными. Они походят на неведомых зверушек, орликина и петрушек. Представьте себе, без всякого преувеличения я это говорю, их и распознать-то сложно за их странными кафтанчиками, какими-то брючками да кроссовками, да невообразимой какой-то на голове фантазией. Я у мамы дурочка. Но я немножко увлекся и перешел к частностям, а давайте посмотрим на светлую сторону медали. Вот сейчас у радиоприемников собралось немало людей, как это бывает каждый день во время вещания радиостанции «Радонеж». Вспомним другие аудио-видеопорталы: «Радио Вера», «Союз», телеканал «Спас», телеканал. Сегодня миллионы людей с удовольствием прислушиваются к духовному слову, приобщаются к благу православной культуры, вникают в историю Отечества, история, которая нераздельно сопряжена с Матерью Церковью, ее духовными ценностями. И сегодня уже слоны не в диковинку. Батюшки появляются в государственных школах, как почетные гости, лекторы. Простые учителя сегодня, постигая азы православной культуры, вводят каждый христианин-учитель так или иначе свою дисциплину, будет сообразовывать с истинное откровение, по крайней мере, избавляя детей от лапши заблуждений, которые стыдно вешать на розовые ушки наших лицеистов, гимназистов и школьников. И в этом отношении во всех частях Вселенной, на всех полушариях, два полушария, на всех континентах мы найдем островки христианского благочестия, семьи, приходы, где люди стараются сообразовать свою жизнь с вечным нравственным законом, называют вещи своими именами, не превращают сладкое в горькое, а темное в светлое. Поэтому Евангелие сегодня проповедано во всех народах. Россия, отстроив храмы и монастыри, еще поет, набатный колокольный звук распространяется по всей Руси Великой. Праведный да творит дела правды, желающий освящения, освящается покаянием, причащением святых тайн. Ну а скверный, жаль, конечно, но имеет свободу сегодня осквернять себя, не рискуя вступить в противоречие с разжиженным, размыленным уголовным кодексом, который невыгодно отличается даже от уголовного кодекса времен Советского Союза. Я вот вчера беседовал с батюшками одного замечательного многопричтового храма Андреевка, недалеко от Звенигорода. Собрались прихожане, была у нас беседа о Христовом Рождестве, а потом, как водится, батюшки у камелька за чайком беседовали о том, о сём. Мы вот вспоминали, что при Алексея Михайловича Тишайшим, это у нас 17 век, а если копнуть в историю, скажем, Византийская империя, Иоанн Златоуст, 4 столетие, захулу на государя, то есть отца народов, императора, полагалось жесточайшее наказание. Вырывали язык у того, кто публично поносил помазанника Божия, а если эти преступления носили особо тяжкий характер, то по своду законов, кормчей книги, законы светского государства были приведены в соответствии с библейскими законоположениями, даже мог подвергнуться смертной казни, на основании чего, например, несчастный Аввакум, протопоп в 17 веке, впавший в хулу и неистовство от перенесенного им лишения, а главное, от гордостного самоутверждения, был предан смертной казни не представителями церкви, но именно как человек, который противопоставил себя государству. И видим, что его духовные дети были помазаны тем же душком, кончая Саввами Морозовыми и Рябушинскими, тайно, о безумие, финансировавшими Майдан 5-17 годов. Сами вот эти глаголемые старообрядцы, миллиардеры по-современному, финансовая элита, честным трудом нажившие большие капиталы, они сами подложили бомбу мину замедленного действия, взорвав с России и самих себя. Потому что уже через 10 лет, как триумфальная колесница советской власти, на которой сидел Бронштейн Троцкий, таким напалмом прошлась по губерниям России, старообрядцы сидели по лагерям и, надо сказать, мужественно исповедовали верность Христу. Итак, мы с вами, дорогие друзья, совершили некоторый экскурс и говорим сегодня о том, что островки благочестия, пусть небольшие, в России, на Украине, это огромные братства людей вокруг Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры. И пока всякие псевдотомосы мусолятся и исправляются там допущенные лукавыми греками фактические ошибки, пока переводится этот томос на украинскую мову, и псевдоиерархии нового раскольнического образования пытаются по телевизору замутить народ последователем Бандеры, провозглашенного сегодня как Филарет Денисенко, героем Украины. Наши православные люди молятся в лаврах, монастырях, храмах и домашних своих кельях, молятся о том, чтобы Матерь Божия не отняла своего покрова, не попустила разобщенности нашей, чтобы Великая Малая Белая Русь поверх политических дрязг, инициированных или, так сказать, токсинами разномыслия, отравленных, Матерь Божия всех нас, своих детей, под своим покровом собрала, и мы наслаждались бы духовным единством, готовые отстаивать нашу веру мужественно и с любовью.
Мы передаем слово нашему радиослушателю. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте, слушаем с праздником. Вас. Батюшка, хотела вас спросить, может быть, это праздный вопрос, вот по поводу фильма Андрея Рублева. Люблю этот фильм, но никак не могу понять. Там есть сцена распятия. Распинают крестьянина, и, видимо, его жена там плачет на себе, волосы рвет. Вот какой смысл в этой сцене? Ваше мнение хотелось бы узнать.
Насколько я знаю, Андрей Тарковский сам рос вместе со своим фильмом, Андрей Рублев. Познавая для себя сокровище родной, но неведомой многим интеллигентам 60-х годов православной культуры, в этом фильме контаминированы, смешаны самые различные сюжеты. Вспомним, что Тарковский символист, у него совмещаются различные временные планы, и фильм этот отражает тяжелое время нашествия татар-монгол на Русь. Присутствуют там и брутальные сцены. Я смотрел его юноша, он произвел на меня очень глубокое впечатление и был определенным импульсом к освоению христианства не как какой-то системы нравственных ценностей или как собрание артефактов искусства, но эта картина заставила меня искать Господа. Поэтому сейчас прямо сходу мог бы вам ответить относительно смысловой нагрузки упомянутой вами сцены какой-нибудь специалист по истории кино. Думаю, что любое распятие так или иначе соотносится в представлении русского художника с голгофским распятием. И с вашего позволения, я не обещаю вам, что к следующему разу я посмотрю второй раз эту выдающуюся кинокартину. Могу только сказать, что для своего времени фильм «Андрей Рублев» был просто прорывом духовным. Сейчас мы уже, будучи с вами воцерковленными людьми, немножко поеживаемся, когда слышим речи главного героя, любимого актера, Тарковского, актер, который играет Андрея Рублева. Видим условность каких-то сцен, какие-то натяжки, перетяжки. Но нужно понимать, что этот фильм был поиском, равно как и фильм «Сталкер». Самого режиссера в очень тяжелых условиях советской цензуры, пытавшегося нащупать этот нерв исторического православия. Поэтому не все там однозначно, и картина эта порождает споры, она заставляет мыслить, но несомненно то, что она делала человеком очень искренним, вдумчивым, глубоким, для которого сама тема Святой Руси была предметом благоговения.
Нам радостно, что у нас есть еще один вопрос. Мы слушаем радиослушателя. С праздником. Представьтесь, пожалуйста. Слушаем вас.
Спасибо. Здравствуйте, батюшка и ведущая. Это Марина из Подмосковья.
Очень приятно.
Да. У меня вот такой вопрос. В советское время приобретены были золотые, красивые украшения женские. Сейчас это все лежит мертвым грузом. Как с этим поступить? Ликвидировать или же избавиться от них, или все-таки носить красивое, а не очень?
Благодарим вас. Елена Владимировна, где лежат эти украшения?
Золотые украшения, которые были куплены в советское время, у многих прихожанок, слушательниц, лежат под спудом, и вас спрашивают, нужно ли их носить или как с ними поступать.
Ну, что значит «нужно»? Дело вкуса очень тонкое дело, правда? И здесь, отвечая на этот вопрос, с одной стороны, как не вспомнить апостола Павла, который говорит, да будет украшением вашим не из плетения волос, не золотые украшения, но потаенный сердце человек и неистленная красота кроткого и молчаливого духа. Христианка призвана подражать Пречистой Деве Марии, которая, довольствуясь, как сообщает нам святитель Амбросий Медиоланский, естественным цветом тканей, имела славу внутри. Вся слава тщери царевой внутрь. слава, достоинство, нетленная красота, неподражаемая высота образа Пречистой Девы, конечно же, в устремленности ее мыслей и чувствований к Создателю, в прилепленности ее ума Сыну Божьему, которого она носила на своих пречистых руках. С другой стороны, я вот, например, как педагог вам скажу, что учительница у нас преимущественно лица женского пола сегодня занимаются образованием отроков, молодежи, должна быть по внешности безупречна. Она должна всегда приходить в школу как на парад, как на какой-то вечерний концерт. Она должна помнить Александра Сергеевича Пушкина, который говорил о том, что дельный человек должен быть опрятен и в мелочах не должен проявлять небрежности. Поэтому брошь какая-то или бусы, сережки для тех, кто с детских лет привык их носить, для девушки, для дамы, особенно той, которая вращается в кругах публичных, скажем, вот учитель, это не частный человек, ведущий телеканалов современных, они, я смотрю, как они прихорашиваются, припудриваются, им нужно выглядеть эффектными, это не должны быть какие-то клуши, какие-то матрёши, завязанные и перевязанные шалями, как пленные французы под Березиной. Но ком ильфо, здесь эстетическая сторона по необходимости должна присутствовать. Поэтому наша задача – будни превращать в праздник для окружающих. Батюшкам, конечно, было бы неприлично заниматься такими делами, да и вообще мужи христианские, по слову апостола Павла, не должны растить волосы, то есть слишком заботиться о каких-то укладках своих волос, предоставим это нашим Зайцевым, законодателям мод. Я сейчас, ну, как бы случайно употребил определенную фамилию, но когда смотришь на этот цех людей, думаешь, а мужчина ли он? Что-то в нем такое... Я не говорю сейчас о конкретном человеке, а вот, в принципе, об этом цехе людей, какие-то такие плавные, змеевидные движения, какие-то такие ужимки, какой-то такой манерничание даже в голосе, странные такие шарфики какие-то, все пальцы в бриллиантах, просто можно считать эти кольца, немножко как-то неуютно, господа. Ну, потому что, простите, мужчина должен быть мужественным, а женщина женственная, экономика экономной. Таким образом, праздник, ну что же, вынимайте ваши карбункулы, сапфиры, алмазы, приглашайте внуков, пусть они увидят, что бабушка у них очень даже похожа на английскую королеву. Я думаю, что внукам не повредит увидеть бабушку стильно одетую. Я вот 6 января посетил, причащал даму, которая по телеканалу «Спас» познакомилась со мной и захотела первый раз в жизни поисповедаться. 101 год. Бегает, как мышка. Вышла ко мне в макси-юбке с какой-то искрой брусничного цвета, зеленый костюм с искрой брусничного цвета. И сидела прямо, 2,5 часа рассказывала мне о своей жизни, 1918 года рождения. Прекрасная память, просто походила на какую-то, знаете ли, княгиню Юсупову или лицо царственного происхождения. Надо сказать, что вызывает неизменно уважение лицо женского пола, которое следит за собой, которое не опускается, не допускает ни ряшливости, ни брежности, увы и ах, иногда принимаемых за верность православной культуре. Вот это подчеркнутое небрежение к правилам хорошего тона, когда человек, не обращая внимания на свою внешность, покрывается какой-то коростой, ну, не буду приводить другие натуралистические подробности, все-таки мы живем в обществе, и поэтому все у нас должно быть чинно, а главное, с любовью. Дорогие друзья, если вам хочется познакомиться с православным Дедом Морозом, который будет не просто балагурить и частушки ниже определенного часового пояса напевать, но имеет в своем наборе православные загадки, хорошо знает историю России, при этом человек уморительно добрый, имеет дар общения с детьми, он может... Как раз сейчас похолодание, он чувствует определенную бодрость, пока еще не ударила оттепель, может ответить на ваш вызов и появиться в школе, дома, на приходе. Вот этот удивительный Дед Мороз имеет мобильный телефон из чистого льда. Это потрясающе. Там, знаете, кнопочки, но не сенсорные, а такие вырезанные изо льда. Кому интересно, его так прямо можете и вызвать, Дедушка Мороз. Вы меня слушаете, это вот по рекомендации батюшки Артемия. Запишите, пожалуйста, ледяной телефон этого православного Дедушки Мороза. 8-900-91-336-26-98. Дед Мороз откликнется, я надеюсь, не подведет меня, потому что все-таки рекомендация священника – это очень ответственное дело.
У нас есть несколько минут, мы слушаем следующий вопрос. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, батюшка, благословите. Я вообще-то хотела поблагодарить вас сегодня по Спасу. Видела вечером, вы уже здесь на радио.
Ой,
дай Бог вам здоровья и благ всех. Хотела узнать, вот сейчас святки, одни говорят, нельзя делать в храме поклоны, а другие, наоборот, говорят, это еще ценнее святки делать поклоны. Еще как причащаться на святки?
Ну, мы только что с вами толковали, поста сейчас нет. Днем не объедаться, вечерком... Конечно, хорошо помолиться на вечерне, утренне, вот, придя домой уже, повоздержаться, ну, так уж не будем камерой видеонаблюдения смотреть, что вы там в свои уста положили. Вечером всегда хорошо повоздержаться, чтобы не было расстройства желудка под утро. Вот, и утром уже приходите, батюшка соблаговолит ли вас поисповедовать накануне, или утром у нас в обители, это круглые сутки, можно сделать и причащаться с радостью о Христе новорожденном. Что касается земных поклонов, ну, пока мы с вами воздерживаемся от дунодесятый праздник, до отдания Рождества Христова можно особо не усердствовать с земными поклонами. 13-го, как свершим с вами отдание праздника, споем величание Христу плотью. Нас ради ныне...
Плотью
рожденного, родившегося. И, пожалуйста, ну, я не думаю, что кто-то осудит вас за земной поклон перед выносом святой чаши. Дорогие друзья, нас постигла утрата 7-го января на Рождество Христово, отошел в мир иной замечательный наш брат во Христе Николай Николаевич Лисовой. Это русский ученый, который стоял у истоков возрождения императорского палестинского общества. Человек, который и во время тяжелой болезни весь жил в науке, выступал докладами на конференции, не поддавался недугу, который точил его силы, талантливый поэт, автор сценариев, участник телевизионных фильмов. Николай Николаевич обладал даром слова, особой напевной интонацией. Я хорошо помню встречи с ним. Душа располагалась к нему. Он напоминал какого-то Платона Каратаева мне по благодушию. Помянем его, и да упокоит его Господь в своем небесном царстве. А мы с вами встретимся 24 января. Пушкин и монархия. Белый зал, Дом кино, 18:30, из цикла «Возвращение на родину». До скорых встреч, господа, братья и сестры, с Рождеством Христовым!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.